რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 23 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. აღმოსავლეთ უკრაინაში გაერო მაგრიცხა განვლილი წლის განმავლობაში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყებამ გაართველა ცნობა, რომ ივნისში დაიღუპა 12 და დაიჭრა 57 სამოქალაქო პირი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება წლევანდელი მაისის მაჩვენებელს და ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია 2015 წლის აგვისტოს შემდეგ. სულ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებს შორის ბრძოლაში დაღუპა პულია 9400-ზე მეტი ადამიანი. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ინფორმაციით, ბოლო ორ თვეში მსხვერპლის 9000-ზე მეტი მოყვა ჭურვებით განხორციელებულ იერიშებს. დაპირისპირებულმა მხარეებმა ჩარჩენ თებერვალში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ბრძოლის შეწყვეტას ითვალისწინებს, თუმცა დოკუმენტის ბევრი პუნქტი, მათ შორის ფრონტის ხაზიდან მძიმე სამხედრო ტექნიკის გატანა, ჯერაც არ არის შესრულებული. იაროსლავლის სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რუსეთის მოქალაქის ყოფილ მერს ევგენი ურლაშოვს, რომელიც დამნაშავეცნო ქრთამის აღებასთან დაკავშირებულ საქმეზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, ურლაშოვს დაეკიცრა ასევე ჯარიმის გადახდა 60 მილიონი რუსული რუბლის ოდენობით, რაც 900,000-მდე ამერიკული დოლარის ტოლია. ურლაშოვის მრჩეველს ალექსეი ლოპატინს სასამართლომ 7-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამ საქმეზე მესამე ბრალდებული დმიტრი დონსკოვი სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო. ურლაშოვი, დონსკოვი და ლოპატინი 2013 წლის ივლისში დააპატიმრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური უსაფრთხოების განყოფილების თანამშრომლებმა. ბრალდების ვერსიით ისინი ცდილობდნენ 17 მილიონი რუბლი, 255 000 დოლარი გამოეძალათ კომპანია რადოსტროის დირექტორის სერგეი შმელიოვოსთვის. სამივე ბრალდებული თავიდანვე უარყოფდა დანაშაულს და აცხადებდა, რომ საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ურლაშოვი რუსეთის ოპოზიციური პარტიის სამოქალაქო პლატფორმის წევრია. ვაშინგტონში მიმდინარეობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა ცენტრალური აზიის ხუთი რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. დღის დასრულების მთავარი თემები იყო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. ამ შეხვედრის ფონია ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობა გააქტიურდეს რეგიონში, რომელზეც ძლიერ გავლენას ახდენენ რუსეთი და ჩინეთი და რომელშიც სულ უფრო მწვავდება პოლიტიკური დესტაბილიზაციის და ისლამური ტერორიზმის საფრთხეები. ცენტრალური აზიის ხუთივე ქვეყანაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, თურქმენეთსა და ტაჯიკეთში შეშფოთებას იწვევს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა. ყირგიზეთის უშიშროების სახელმწიფო სამსახურის პრესმდივნის რახათ სულეიმანოვის განცხადებით, ამ ქვეყნის 600-მდე მოქალაქე იბუზის ისლამისტ ექსტრემისტთა მხარდამხარ სირიასა და ერაყში. მათ შორის სულეიმანოვის თქმით 100-მდე ქალია. პრესმდივანმა დასწინა, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა ისლამისტური ჯგუფის შემადგენლობაში ბრძოლისას დაიღუპა ყირგიზეთის 70-ზე მეტი მოქალაქე. სულეიმანოვმა თქვა ასევე, რომ სირიასა და ერაყში ჩატარებულ ბრძოლებში მონაწილეობის შემდეგ 20-მდე ყირგიზი სამშობლოში დაბრუნდა. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელიც პირველად ჩავარდა იაპონიის ტერიტორიულ წყლებში ან შესაძლოა ამ წყლების მახლობლად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ მკაცრად დაგმო რაკეტის გაშვება და მას აღმაშფოთებელი აქტი უწოდა. როდონგის ტიპის საშუალო რადიუსის მოქმედების რაკეტამ, რომელიც 3 აგვისტოს დილიდან გაუშვეს, თითქმის 1000 კილომეტრი იფრინა და იაპონიის ზღვაში ჩაეშვა. სამხრეთ კორეის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსის განცხადებით, ეს გამოცდა ნათლად გუჩვენებს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ამბიციას მეზობელ ქვეყნებზე მიიტანოს პირდაპირი და ფართომასშტაბიანი იერიში. ჩრდილოეთ კორეის მოქმედება მკაცრად დაგმო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯულია მეისონის განცხადებით. ფხენიანის მიერ ბირთვული რაკეტების გამოცდა კიდევ უფრო განამტკიცებს საერთაშორისო თანამეგობრობის განზრახვას ადეკვატურად უპასუხოს ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებებს. მეისონის თქმით, ვაშინგტონი კვლავ მზად არის თანამშრომლობისთვის პარტნიორებსა და მოკავშირეებთან, რათა მსოფლიო დაიცვან ფხენიანის თავდასხმებისა და პროვოკაციებისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, წლის სამაწლის პირველ კვარტალში ტურიზმის სფეროდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 354 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 15% 7000-ით მეტია იმავე პერიოდის შარშანდელ მაჩვენებლებზე. მთავრობის ხდომაზე კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ იანვრიდან ივლისის ჩათვლით საქართველოს 3.5 მილიონამდე ტურისტი ეწვია და თქვა, ეს უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია, დაახლოებით 11%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს და ტურისტთა რაოდენობის მატება ნიშნავს შემოსავლების ზრდას ტურიზმის სექტორში ჩართული ყველა პირისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
რომ მიმდევრო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире программа «Лицом событий». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. «Ленин всегда живой?» – вопросительный знак. Это тема, лицом которой мы оказываемся, как ни странно, почти каждый день. Несмотря на то, что вроде бы вождя уже давно похоронили, памятники ему разрушаются в Украине, да и в России, как я выяснила недавно, в общем, без особого пиетета относятся к его памятникам. Я пользуюсь присутствием в Москве Алексея Юрчика, антрополога, профессора в университете в Беркли, лауреата премии «Просветитель» 2016 года, вот за вот эту волшебную книжку. Это было навсегда, пока не кончилась эта книга об антропологии позднесоветского времени. В частности, Ленину посвящены там некоторые страницы. Алексей был здесь с лекцией, которая называется «Ленинские тела. Коммунизм и биохимия власти». И там есть несколько увлекательных моментов, о которых мы поговорим. Это развитие, в том числе, биохимии и медицины, связанное с сохранением тела вождя в мавзолее. И, разумеется, невероятная культурная роль, которую вот это тело имеет в нашей истории. С нами по скайпу на связи художник Александр Ройбурт, Одесса, Киев. Саша был куратором замечательной выставки «Сокровища Межигорья», которая посвящалась, в общем, тоже некоторой мумификации такого сокровища Януковича, но в целом можно сказать, что и вот этот образ и стиль советского, позднесоветского мышления в этой картине мира Януковича, он был представлен. Поэтому я бы хотела, чтобы мы сегодня говорили не только о Ленине как таковом, но и о Сталине как символической фигуре и о других, так сказать, артефактах этого волшебного мира. Значит, я для начала предлагаю нам посмотреть, во-первых, сюжет не далее, как, дорогие друзья, от 7 июня этого года, когда в районе Белорусского вокзала во дворе был разрушен памятник Ленину. Это Москва, это вовсе даже не Киев революционный и не другие, значит, украинские города. Это город-герой Москва, значит, памятник разрушен, то ли взорван, то ли как. И имеется информация, что там какая-то табличка была оставлена на месте этого нераскрытого преступления, где Ленина обзывали всякими нехорошими словами. Наши корреспонденты успели обнаружить там двух дам, которые прокомментировали это событие.
Ну вот, он свалили его, видимо. Я здесь живу 30 лет, и больше 30 лет живу. Никто ничего не нападал на него никогда в жизни.
Памятники не знаю, а вот то, что в мавзолею брать, это да. И по-человечьи закопать.
Но для вас это негативное событие?
Честно говоря, никакое.
Собственно, сюжет всего лишь от 7 июня. У нас вот на фоне нашей студии, я рассказываю, будут проходить эпизоды разрушения памятников Ленину. В основном это украинские эпизоды, но к нашему большому удивлению мы обнаружили и эпизод 2010 года в Гатчине. Там был разрушен памятник Ленину. Я, вспоминая 90-е годы, которую я провела в своем родном Воронеже, в интернете обнаружила информацию о двух разрушенных памятниках Ленину. В 92-м и 93-м году памятник Ленину на механическом заводе, это такой оплот, значит, вот этого военного производства, то есть это довольно консервативные люди, которые после 93-го года начали вновь голосовать за коммунистов, они подорвали памятник Ленину. Попытка покушения на памятник Ленину была произведена неким человеком в казачьей форме, который выстрелил по главному памятнику Ленина, который представляет собой, ну, некоторые повторение памятника 40-го года. Он из гранита был сделан. Вот. И, значит, есть две городские легенды. Согласно одной, человек этот просто промахнулся. Согласно другой, он все-таки голову ему смог снести, но за ночь ее восстановили. Так что такие сюжеты с Ленина-борчеством, они не только для Украины характерны. Они характерны, вероятно, для посткоммунистических пространств, которые каким-то образом пытаются его фигуру переосмыслить. Давайте мы сейчас вот опрос на улицах Москвы посмотрим, который коллеги подготовили. Мы спросили, надо ли хранить Ленина, или в мавзолее он должен оставаться, и что он собой вообще символизирует.
надо ли похоронить Ленина или он должен остаться в мавзолее.
Я считаю, что его надо похоронить. Пусть он лежит себе и покоится спокойно. Пусть его душа реинкарнирует и станет более светлой, более доброй для множества лиц на этой планете Земля.
Я думаю, конечно, надо бы, но... Ушла ли та идеология полностью?
Ну, я считаю, что любой человек, да, ну, по-православному даже, да, обычай, должен быть похоронен. Ну, что это, игрушка, что ли, ходить от него смотреть?
У меня личные ностальгические, да, воспоминания, эти очереди, там, экскурсии времен Советского Союза, но с другой стороны, ну, не по-христиански это.
Обязательно.
Почему нужно?
Потому что по христианским законам человек должен преданно быть земле.
Я считаю, что пока живо поколение, которое этого не хочет, я считаю, что не надо их третировать и нервировать. Пусть полежал сколько лет, еще немножко полежит.
Я считаю, что должен остаться как экспонат, так как наша история пусть остается.
Символом чего является Ленин мавзолея?
Ну, я не знаю, может быть, когда-то это было символом революции, там, блин, ну, я не знаю. Например, мое личное мнение, что это полный маразм.
Символ того, той эпохи.
Для меня уже ничем. Ничем. Может быть, в детстве, когда я был пионером, это и как что-то имело какое-то значение. Сейчас нет.
Да ничего уже. Все это давно в прошлом. Символом, наверное, революции. Идеи революции. Ну, вообще, я считаю, что каждый человек должен быть похоронен, несмотря на символы, ни на какие.
Я вот в 90-х сходил в мавзолей, так сказать, посмотрел. А вот, ну, то есть это как-то это что-то наше. Единственное, я ошибку совершил. То есть я сначала в мавзолей зашел, а потом в храм Василия Блаженного.
Я попрошу, Алексей, сначала у вас комментарий, потом комментарий у Саши Ротбурда. Значит, вот как мне показалось, ответы людей очень связаны с тем, что вы называете в своей книге, это было навсегда, пока не кончилось, авторитетным языком. Это язык, если я правильно понимаю, это не только тот язык, который, значит, исходит от власти непосредственно, ну, то есть там от органов ЦК, от контролирующих органов, но и тот язык, который по консенсусу в обществе принят как язык авторитета. То есть, в частности, Ленин является в этой схеме не критикуемой фигурой. И триада Ленин, партия, коммунизм, вот она как-то так неразрывно, значит, срущена. И вот мне кажется, что в этом спектре ответов, которые мы получили, видны и желание освободиться от этого авторитета. И в то же время там была пара любопытных замечаний. Пускай уйдет поколение, которое этого не хочет. То есть для которых эта фигура является безусловной, ну, там, фигурой авторитета. И самый интересный ответ, как мне кажется, это что-то наше. И Василий Блаженный наш, и мавзолей. Вот что скажете про народный ответ?
Знаете, мне показалось, видимо, что-то немножко по-другому, чем вам.
Давайте.
Во-первых, я должен сказать, что почти никто не говорил про идеологическую нагрузку вот этого символа Ленина. Они говорили про христианские какие-то ценности, которые теперь
нового
не было раньше. Теперь это как бы вот это новый авторитетный язык. Советского авторитетного языка нету, Ленин, партия, коммунизм. То, о чем вы говорите, это язык умер, точнее, потерял авторитетную роль с падением всей системы и не мог не потерять. То есть, конечно, он существует, но не в роли авторитетного языка. И мне кажется, что те люди, которые говорили, что можно оставить, потому что это какое-то наше прошлое, они говорили не столько про идеологический смысл этого символа, сколько про то, что историю нельзя вычеркнуть, ее нельзя просто стереть и сделать вид, чтобы мы с ней таким образом разделались. Вот те, кто говорит, что надо похоронить эту мумию, мне кажется, часто исходит из такого тезиса, что хорошо бы забыть. А мне кажется, что это неверно. Надо, потому что забывать невозможно. Надо, наоборот, попытаться осмыслить. А чтобы осмыслить, надо запустить настоящий демократический дебат в обществе, обсуждение в обществе того, что же такое советское прошлое, со всеми его плюсами и минусами. А не только очернение и не только осветление этого прошлого. Мне лично кажется, я сейчас скажу свою точку зрения по поводу мавзолея, хотя об этом
вы,
Лена, меня не спросили еще пока. Мне лично кажется, это, конечно, лично мое мнение, и вряд ли это будет сделано, имело бы смысл не закрывать мавзолей и не хранить это тело. Кстати, некая это не мумия, это мы еще к этому вернемся. А использовать это невероятное по нагрузке смысловое историческое место как мемориал, в котором все стороны советской истории можно было бы обсуждать, можно было бы показывать, и в том числе тело. Почему и нет? Почему какие-то должны быть вот именно христианские ценности вот сейчас важными стали? Не все же у нас верующие. И при Ленине большинство не было верующими.
А я думаю, что люди, которые это говорят, они, в общем, верующими-то не
являются. Они в том-то и дело, что они повторяют некоторое... новый авторитетный язык, да, который в прессе верно. Постоянно... Да. Поэтому я думаю, что то, что это есть захороненное тело, только оно действительно в этот момент... Оно находится как бы в публичном пространстве, оно находится на виду, с ним постоянно работают. Это еще и научный экспонат. Да, к этому мы еще вернемся.
Мы вернемся. Я сейчас хотела бы послушать. Да-да-да.
Мне лично кажется, что нету совершенно ничего очевидного в том, что вот надо обязательно захоронить, надо все это убрать, надо все это стереть и забыть. По-моему, это как раз неправильно. Надо попытаться с этим работать. С тем, чтобы там действительно можно было устроить дискуссию. Чтобы там был не мемориал просто оккупации или наоборот, коммунизма, а и того, и другого. Видишь, было же и то, и другое. Нельзя сказать, что вся советская история – это одно большое преступление. И нельзя сказать, что вся советская история – это одно отличное этически заряженное построение коммунизма.
И революционный порыв, и модернистский проект. Как,
конечно. Это все надо попытаться вместе обсудить, а этого не происходит в обществе. И это место для этого, по-моему, самое идеальное было бы.
Давайте Александра Ройбуда послушаем. Понятно, что в Киеве нет мавзолея, но в Киеве было достаточное количество памятников Ленину. И вот с каким пафосом революционный народ это все пытался сносить. И главное, какие идеи при этом были. Это против, не знаю, против Путина, против Советского Союза, против Ленина как такового. Саш, что скажете?
Все памятники Ленину в Киеве, кроме вот того, который снесли во время Майдана, были демонтированы достаточно давно. Вот. А этот один остался как представляющий художественную ценность. Я считаю, что она действительно представляла. Мне не памятник, а саму статую действительно жалко, потому что это действительно очень хорошая работа Меркурова. Вот, с другой стороны... Невозможно было мириться с ситуацией, когда в каждом городе, на востоке, в центре Украины, в каждом городе, в каждом областном центре, в каждом селе центральная площадь была идеологически маркирована фигурой Лукича. Как правило, это были скульптуры, не представляющие никакой художественной ценности, такой вот советский ширпотреб, и к его уничтожению я, в принципе, отношусь без сожаления. То, что памятник Ленину возле Бессарабки надо было не варварски разрушать, а цивилизованно снять и увезти, там поместить какой-то музей, парк тоталитарной скульптуры или, может быть, китайцам продать. Действительно, как бы, хорошая работа, денег стоит. В этом виноват не столько порыв восставших масс, сколько консерватизм властей, которые не догадались это сделать прежде чем массы это сделают снизу. Вот тут говорили о мавзолее. Я бы, если бы меня спросили, что делать с мавзолеем, я бы его коммерциализировал. Я бы брал плату за вход и сделал из этого шоу, чтобы звучала такая музыка, знаете, страшное завывание, какие-то эффекты, может быть, даже чтобы он чуть-чуть двигался. Отличный такой вот гениоль. Красивая инсталляция.
Александр Ройбут в жанре современного искусства предлагает нам представить эту волшебную композицию. Саш, не отключайтесь, у меня будут еще к вам вопросы. Значит, вот о чем, Алексей, я хотела вас спросить как антрополога. Что это вообще за такой архаический был проект у советской власти выставить тело вождя на всеобщее обозрение в мавзолее? Это какие-то египетские, конструкции мне за этим чудятся. А ведь такого же, я не помню, в новейшей истории было это где-то в Европе, чтобы покойного вождя выставляли для поклонения, причем регулярного, десятилетнего, или это вообще единственный случай?
Ну и да, и нет. Я сразу бы поставил под вопрос слово «архаическое». Почему «архаическое»? Так. Никакое не «архаическое». Это очень много в современной истории, естественно, тел и политических. Эва Мария Перрон в Аргентине, которая в Италии находится, и Джереми Бентам, который находится в университетском колледже Лондона. И, пожалуйста, можно посмотреть. Там, правда, многие детали тела искусственные, но, тем не менее, это
вот я не знала, что Ева Перрон таким же образом присутствует в политической жизни.
Но тут даже не столько важные прецеденты там и там, да, в разных местах, сколько то, что тело и политическая власть между собой, конечно, связаны в современной политической системе неразрывно. И, скажем, знаменитая книга Конторовича «Два тела короля» говорит как раз о переходе от абсолютистской монархии к монархии более модерной в 16-17 веке в Европе, когда появилась новая юридическая теория про то, что король, любой монарх наделен, ну вот в католицизме и в англиканской традиции, наделен двумя телами, смертным и бессмертным. И когда король умирал вот в процессе, в тот период, который назывался Междуцарствием, да, еще новый монарх не заступил, делали погребальную куклу. Эфигия она называется, погребальная кукла. И в момент прощания с королем и потом во время ритуалов захоронения труп и эта погребальная кукла всегда находились в паре, вместе. Один был смертным, другой был бессмертным телом. Потом новый монарх заступал на роль монарха, и он как бы снова воплощал, он или она, внутри себя вот это удвоенное. То есть это имеет непосредственное отношение и к нашему случаю. У нас, конечно, совершенно свой контекст, какие-то уникальные особенности тоже есть, но это не архаика. Точнее, все можно свести к архаике. Мы живем в обществе, которое не является не архаическим. Конечно, у нас есть и религиозные вещи, и самые разные вещи, и многое уходит корнями в архаику. Но что-то вот сводить к какому-то такому странному иррациональному, а все остальное рациональное, нет. Именно как антрополог я бы это делать не стал и призываю этого не делать. Никакой это не архаический проект. Это проект вполне материалистический. И понятие власти, понятие государства, понятие суверенитета, они же не из физики и химии созданы. Они созданы из символов, из ритуалов, из неких вещей, которые берутся на веру бездоказательно. Так устроена политическая система любого общества, в том числе любого современного общества. Угу. И поэтому там масса разных степеней свободы вот для такого типа ритуалов. Это делается везде и всегда.
А кто является автором этого проекта? Или это группа товарищей придумала, значит, вот таким образом инсталлировать, извините, вот за это современное слово, тело Ленина и построить
мавзолей? Нет, никто ничего не придумал. Вообще не было никакого плана, не было в планах верхушки партийный, государственный, когда Ленин умер, его тело сохранить. Высказывались мнения, что, может быть, имеет смысл для более длительного прощания, чтобы люди из других стран могли трудящиеся приехать. Но основная масса, я читал все эти обсуждения в комиссии по организации похорон в 2004 году, основная масса лидеров и врачей, и лидеров партии были против. Считалось, что это, во-первых, нереально это осуществить, а во-вторых, это совершенно противоречит как бы материалистическим ценностям марксизма. И постепенно возникла эта идея, потому что тело было выставлено дольше, чем сначала планировалось, на 6 дней. 27 января оно должно было быть перенесено из колонного зала Дома Союзов во временный и потом уже постоянный мавзолей на Красной площади и быть там захоронено. Оно было перенесено, но было оставлено открытым для того, чтобы можно было снова с ним прощаться, потому что очень много приезжало людей. И была очень низкая температура в Москве. До середины марта было ниже минус 20. И было сделано временное бальзамирование, чтобы тело несколько дней лежало для прощания профессором Абрикосовым. Оно было сделано очень хорошо. И вот все эти случайные обстоятельства сделали возможным открыть тело и держать его довольно долго, в течение 2 месяцев. все равно потом планировалось захоронить. И вот в течение этих 2 месяцев шли постоянные обсуждения. И постепенно родилась идея попробовать более длительное бальзамирование. Вот в районе Изборский решили, в принципе, согласиться на то, чтобы сделать экспериментальную попытку забальзамировать надолго, только в марте. И когда они сказали в июле, что мы думаем, что получилось хорошо, если по нашему методу будут постоянно тело ребальзамировать, реконструировать там, раз в несколько месяцев, раз в полтора года, то оно долго будет храниться. Вот на этот момент уже нельзя было как бы отступить назад, потому что теперь надо было бы вдруг что-то прервать и захоронить. Это было намного сложнее. То есть, на самом деле, получилось не так, что кто-то запланировал и решил. Это в течение различных обстоятельств, различных мнений, многие которые, из которых были против, совпало таким образом, что это постепенно возникло. Другое дело, какой политический смысл у этого тела возник. А возник, это не просто был культ вождя, это был культ ленинизма. А ленинизм отличался от Ленина довольно значительно. Еще при жизни Ленина, последние годы, когда он был интернирован в горках, и когда была запущено в обиход этого самого авторитетного языка слова ленинизма, и институт ленинизма был основан в Москве. Ленин был совершенно против этого всего. И многие его тексты, многие его выступления замалчивались. Ленинизм был произведен путем изоляции Ленина и культивирования некого образа Ленина. То есть вот эти 2 процесса. И то, что мы имеем, вот это тело, которое постоянно воспроизводится, оно во многом уже искусственное. Притом оно, конечно, является телом Ленина, но там очень много искусственных материалов, потому что иначе нельзя его
сохранить.
Было бы сохранить, да. И там целая большая наука. А это тело именно ленинизма, а не Ленина. Я слишком подробно в это сейчас не буду вникать, но вот книжки, которые я пишу, я разбираю.
Вы сейчас пишете новую книгу
о
Ленине, да?
Важно, что это совершенно не архаические дела. Это связано вообще с понятием власти. И понятие власти всегда имеет некие ритуальные или материальные воплощения. Да? Это совершенно не значит, что вот в архаическом обществе это было, а в современном этого нет. Это тоже есть. И в данном случае мы имеем вот такой необычный вариант. Действительно, нету таких тел. Но есть зато огромная статуя, не знаю, Линкольна там в Вашингтоне. В принципе, тоже можно сказать, что это какой-то чуть ли не фараон. Почему такая огромная мраморная статуя? Это тоже архаика. Не обязательно.
Ну, и надо сказать, что гипертрофированные по размером и образ Ленина, и образ Дзержинского, ныне унесенного, значит, в парк-музеон с Лубянки и других советских вождей, они тоже из этой как бы сферы. Это такой, ну да, вы уже упомянули о культе вождя, и мне очень нравится вот эта формулировка, что это политическое тело, что это не, что символический смысл у этого всего огромен. Я хочу к Александру Ройбуту обратиться еще раз вот об этой карнавальной ярости, с которой народ сметал, значит, памятники Ленину. Мне кажется, что это связано еще и с наделением этой фигуры все-таки гиперценностью. Она может быть даже не только связана с советским прошлым. Вот мне интересно, почему вроде бы так много времени прошло, и вот люди нашего поколения, те же люди, вот москвичи на опросе, понятно, что ну, уже не такой он страшный, не такой он вот бессмертный, не такой прекрасный, которого нельзя критиковать, но почему памятники продолжают разрушать? Еще раз говорю, что я удивлена тем, что это не только украинская история, это вполне российская, постсоветская история. Просто об этом не так много говорится, и, видимо, это не носит такого массового характера. Саш, как вы объясните вот это народное пристрастие к разрушению не только Ленина, но у вас и другие коммунистические символы разрушаются, насколько я понимаю?
Я думаю, что здесь идет речь о пережитках такого магического сознания. То есть для тех, кто разрушает этого идола, он по-прежнему идол. Как вот Перуна надо нельзя поместить в музей, его надо сбросить в Днепр, а потом бежать, кричать «Боже, вы Дубай!». Это вполне такое вот архаичное языческое отношение к этим скульптурам, к этим изображениям. Вот. И поэтому мне не очень нравится вот такой вот процесс бурной декоммунизации, потому что он подразумевает, что идол все равно остается идолом, просто этот идол уже как бы неправильный, нужно на его место поставить правильного. И я считаю, что настоящая декоммунизация в том, что вообще понятие идола будет как-то исключено из сознания, да, что памятник становится не объектом поклонения, а именно точкой концентрации какой-то памяти. Я многократно приводил во всех дискуссиях примеры того, что в том же Лондоне стоят рядом вот памятник Карлу Первому, памятник Кромвелю, памятник Карлу Второму. Да, и исторические взаимоотношения между ними понятны. Вот. У нас как бы сохраняется даже в Украине понятие вот правильной идеологии, которая должна сменить ту, которая была неправильной. Это я не поклонник такого.
Ну, давай, да, вот на месте одних памятников мы можем установить огромный памятник Степану Бандере во Львове, например, да, или назвать проспект его именем. Мне кажется, это то, о чем вы говорите. Это смена идолов, а не смена идеологии. И, Саша, еще один вопрос у меня к вам. Это вы же, в общем, говорили, что многие памятники не надо трогать просто потому, что они являются объектами культуры, а не объектами идеологического спора. Я правильно понимаю вашу позицию?
А памятник еще раз. Да. Потому что до этих всех дискуссий сносить или не сносить его памятник, кто такой Щерс, большинство народа либо не знало, либо забыл. Я, в общем-то, впервые, наверное, после того, как я в классе в пятом, мы учили по внеклассному чтению какую-то книжку про Щерса, впервые прочел его биографию несколько месяцев назад. В моем сознании он вообще не занимал никакого места. В то же время действительно хорошая конная статуя. Ну, такой вот украинский Гатамилата. Гатамилата, я тоже думаю, не был образцом человеческих добродетелей. И я говорил о том, что так конную статую в сегодняшней Украине уже никто не сделает. Это действительно образец высокого профессионализма. Уберите имя Щерса. Скажите, что это памятник всаднику. Скажите, что это памятник мифу. Но оставьте этот артефакт. Ну, к сожалению, опять-таки, языческое сознание побеждает.
Александр Рулев, спасибо. Ну, вот мы, да, примерно об одном и том же, хотя, может быть, и разными словами. Вот идол нет. Остается идолом. Да, Александр, да, пожалуйста,
я
Алексей.
Я не согласен
с тем, что это только магия, что только архаика.
Нет,
да?
Ну, вообще-то, что есть какое-то архаическое сознание, которое побеждает. Это, угу. Это вот, и, опять-таки, с позиции того, чем я занимаюсь, антропология, это, мне кажется, совершенно неверный анализ, хотя с большим уважением отношусь. Я думаю, что надо, конечно, не забывать про историю. Это не архаика сознания. Эти монументы, памятники всегда нагружаются смыслами в конкретные контексты, в конкретном историческом периоде. И то, что на Украине происходит этот так называемый ленинопад именно сейчас, угу. После Майдана и после всего, что произошло и происходит на Востоке, и всего, что ассоциируется с Россией, это ведь не случайно. То есть это не столько памятник Ленину, сколько это монумент, который ассоциируется у многих там, с понятием колонизации, и наверняка это, точнее, не наверняка, а точно очень упрощенная и неверная интерпретация советской истории. Такое схлапывание, часто националистическое. Но понятно, почему, откуда оно возникает.
Ну, это символ. Я думаю, что это самый доступный для украинцев символ момент, для того, чтобы отомстить за историю колонизации, конечно.
Но,
да,
но я бы не сводил историю советской Украины, союза к колонизации. То есть, безусловно, колонизация была ее частью.
Согласна.
Вот. Я имел в виду это. И, то есть я не выступаю здесь ни за, ни против этого ленинопада. Я просто говорю, что это связано не с тем, что есть какое-то архаическое сознание, какой-то культ вдруг вылез, и вот к нему относится мистически, а потому что это связано с тем, что сейчас в данном историческом периоде эти памятники вдруг стали очень маркированными. Они ведь не были маркированы еще 10 лет назад. И недаром там одна из женщин в самом начале, когда вы брали интервью, сказала, что для меня на самом деле вообще все равно, я так особенно не думала. Потому что действительно, вот в начале 90-х это все было маркировано, или там в конце 80-х, и в Восточной Европе, и у нас тоже в СССР в самом конце
история
падали.
История Восточной Европы, это, конечно, большое поле для того, чтобы это все посмотреть. Это не только, кстати, Ленина касалось, это касалось вообще всех памятников.
Так не только Восточной Европы, история человечества. Вот я бы опять дальше, я сейчас закончу первую мысль, перейду к этой второй. Дальше, на протяжении длительного периода, эти памятники во многом, не только памятники, а названия улиц, да, ведь что-то было переименовано, а где-то остался Ленинский проспект. В Петербурге есть улицы переименованные, а вот в новых районах они многие не переименованы. Есть Ленинский проспект. Можно подумать, что Ленинский проспект у кого-то вызывает постоянную ассоциацию с Лениным. Нет, это просто уже не маркированное название, которое может снова стать маркированным в результате
ситуации. Леша, я с вами поспорю. Очень дурной, так сказать, ход для журналиста говорить о том, что я поговорил с таксистом. Uh-huh. Вот я 2 дня назад говорила с таксистом, говорю, мне на Ленинградку, он путает с Ленинским, и говорит, черт, ну вот эти Ленины везде, они так вообще достали. Понятно. Все, пора переименовать, все. Уже, ну, какой-то упырь. И вот, знаете, вот обычный человек, он вдруг начинает мне, как демократ, образца 91-го года, говорить о том, что, значит, этих упырей пора убрать.
Я же не говорю, что это не маркировано во все периоды у всех. Я просто говорю, что эти памятники могут нагружаться смыслами, а могут оказываться невидимыми.
Да,
скажем,
невидимыми.
Где-нибудь находимся в парке Горького или в любом парке Вашингтона, где очень много памятников, да, там вот скверики стоят, и везде люди на конях. И никто не знает из соседей, я спрашивал людей там живущих, кто это, никто не знает. Человек на коне, а кто именно, неизвестно, какой-то генерал гражданской войны. То есть они потеряли, они остались важными маркерами пространства и некой общей истории, связанной с войной. Но конкретные смыслы того, на какой стороне он воевал, кто он был, уже не важно. Может быть, снова потом будет важно. Вот на Украине сейчас стало так, что они снова стали важны, но приобрели новый смысл. И второе, я хотел сказать, что вот по поводу Лондона, что у нас как бы такая ненормальная архаическая ситуация, а вот в нормальных странах вот так. Можно и Кромвеля иметь, ничего подобного. В Лондоне куча памятников тоже падала, тоже была революция. И во время Кромвеля падали, и Марию Стюарт памятники сжигали. То есть все это тоже было везде. Это совершенно нормальная ситуация политической системы, у которой символы приобретают разные смыслы. И, естественно, люди с ними и поджигали здание парламента, и все это тоже было.
Угу. Я предлагаю в качестве иллюстрации послушать отрывок из Галича, потому что у него, по крайней мере, 3 источника говорят нам о том, что нас интересует. Конечно, он рассматривает разрушение памятника Сталину. Это первая десталинизация 55-56 года, и 3 классические вещи этому посвящены. Ну, вот я процитирую про «Когда в городе гаснут праздники», да, известная работа. «На часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно. Одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе. То он с трубкой, а то без трубки. И за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки». Я бы хотела, чтобы нам студия вот дала все-таки послушать фрагмент из этой вещи.
Но тут шарахнули запал, применили санкции. Я упал, и он упал. Завалил пол станции. Но скостили нам 40, приписали в органы. Я живой еще пока, но, как видишь, дерганый.
По крайней мере, в 3 песнях Галича говорится как раз о том, как трудно освободиться от этого. Как трудно, ну, просто вот в том тексте, который я цитировала, статуи просто возвращаются. Они из разрушенных, они собираются и маршируют, значит, вслед за Сталиным и готовы вернуться. А в той цитате, которую вот нам сейчас студия показывала, там просто человек, который разрушает Сталина, ему жалко эту статую. Ему жаль того, что вот на нем одна шинель серая, солдатская. Вот. И трудно освободиться вот этой эмоциональной связи с вождем. Вот что очень любопытно, мне кажется. Леш, что думаете об этом?
Ну, конечно, если вспоминать о том, что советское прошлое – это не просто какое-то идеологическое пространство, в котором вот есть ленинизм, и все мы живем внутри ленинизма. Это все-таки довольно сложная цивилизация, в которой люди прожили в своей жизни, занимались разными вещами, имели семьи. И, конечно, многие символы связаны с этой жизнью не потому, что они идеологические, а потому, что они просто-напросто были символическим рядом того времени. Угу. И сделать вид, что всего этого нету, и просто взять и обрезать, многим сейчас больно не потому, что они ленинисты, не потому, что они верят в Ленина, а потому, что это неким образом перечеркивает их жизнь. Вот такого рода рассуждение, что надо всю эту мумию захоронить, Для многих это не столько про Ленина, столько про то, что все, что они делали, было неправильно. Они жили неправильную жизнь.
То есть все-таки это связано с ценностным рядом. Я правильно понимаю?
Я не уверен, что ценностный ряд – это такое понятие, которое не меняется. Оно же меняется исторически всегда. Люди могут вполне относиться негативно к идеологии советской и даже, может быть, к фигуре Ленина. Но, тем не менее, не хотят, многие, по крайней мере, вот с кем я общаюсь, беря интервью антропологические, не хотят все свое советское прошлое, которое они прожили, сводить вот к такому большому обману. Потому что они жили нормальной жизнью, в принципе, да, они жили не только ленинизмом. Или, может быть, внутри ленинизма они делали другие вещи, они занимались там, преподавали в школе, например, были хорошими учителями или хорошими врачами. Что же, теперь, если вот сказать, что все это было неправильно, значит, и их учительская деятельность тоже была, они же не были диссидентами, тоже была как бы неправильной. То есть в этом отношении я бы очень осторожно очернял вот такие фигуры, говорил, что это вот такой идол, это такой вот... Не потому, что я поддерживаю какую-то идею, а потому, что это связано с набором ценностей, как вы говорите, ценностным набором, который намного далеко выходит за рамки идеологии. И затрагивает человеческие жизни. И поэтому надо очень осторожно с ним. Поэтому я предлагаю, мне так кажется, хорошо было бы сделать центр, где обсуждалось бы это.
Обсуждалось бы это.
И фигура вполне может там участвовать, да, как
артефакт. И, кстати говоря, остроумное предложение Рольбурта насчет того, что она могла бы и подвигаться, я бы не исключала.
А там, я может быть, против этого, потому что это ирония и насмешка. И многим, конечно, это...
Я бы для молодого поколения комиксы бы сделала про Владимира Ильича.
Это другое дело. Но делать из него такой аттракцион... Это с этической точки зрения, мне кажется, не потому, что это Ленин, а потому, что просто это история, человеческая история. И с ней обращаться как с аттракционом надо очень аккуратно.
Я, знаете, о чем хочу поговорить сейчас? Вот у нас тут есть некоторые кадры разрушения памятника Ленину в Днепропетровске, и это такая голова. Огромная ленинская голова, гранитная, красный гранит в кубе. Угу. И это вообще из иконографии ленинской как-то выпадает, потому что, ну, в основном мы привыкли, что это огромная статуя, которая стоит, значит, как правило, с вытянутой рукой или в какой-то еще позе. Вы в своей книге описываете 7 канонических образов Ленина, которые скульпторы и художники должны были, значит, предъявить. Мы можем вспомнить, что это было? Хотя бы некоторые позы, так сказать.
Ну, с самого начала надо сказать, что только определенные художники имели право изображать либо скульптурное изображение, либо живописное изображение Ленина. Сначала после смерти было очень много изображений сразу. И потом это все было взято под контроль. Многие памятники были уничтожены по указанию ЦК. И все это было взято под контроль идеологически и эстетически. И надо было, например, каждому художнику, который занимался изготовлением скульптур, а ведь очень много было скульптур таких обычных, вот бюсты, которые были в школах, там, на заводах, везде же входишь, там всегда был Ленин, да? Просто голова стояла, например, часто. Это, кстати говоря, не обязательно был памятник с вытянутой рукой. Это мог быть бюст в каком-то актовом зале. Да? Так вот, они все должны были изготовляться по определенным лекалам, которые имели отношение к посмертной маске Ленина. То есть каким-то образом они все отсылались к этому телу. Нельзя было просто-напросто сделать, не имея этого. Ты был обязан иметь эту посмертную маску и слепок головы тоже, который Меркулов сделал. То есть вот сакральная такая линия, ведущая непосредственно к конкретному телу, именно к нему, это было очень важно. Именно поэтому я говорил о том, что в авторитетном языке советском этот символ отличался от других. Да? Ленинизм был не поддающийся сомнению истиной, да? В отличие от Сталина. Сталин обязан был постоянно
и наоборот, вы напоминаете о том, что Сталин добился своей легитимности и такого авторитета, благодаря тому, что он постоянно ссылался на свою связь с Лениным, на то, что он был преемником ленинизма, да?
И он как бы был представлен, вот культ Сталина строился на том, что он является наиболее знающим интерпретатором ленинизма, да? Он не мог ленинизм поставить под вопрос и сказать, теперь у нас будет новая идеология, потому что это было бы концом. И более того, когда Сталин был раскритикован и произошла десталинизация при Хрущеве, партия же при этом не разрушилась. Она вернулась к Ленину. Сталин был его исказителем, а мы теперь возвращаемся к настоящему.
Ну, более того, вся оттепель проходила под знаком того, что мы возвращаемся к ленинским нормам.
И вся перестройка.
Ну, вот здесь может быть вопрос. Мне попадались раскрашенные памятники, маленькие бюсты и Ильича, и Калинина в зоне Калининградской области. Вот это совершенно удивительно. Mm-hmm. Понимаете, такие гипсовые памятники, которые, ну, бюстики такие, которые каким-то совершенно деревенским образом в какой-то зеленый невероятный цвет костюма, например, у этого памятника, да, или какие-то коричневой краской там волосы выкрашенные. Mm. Вот такие удивительные.
Сейчас.
Это не очень понятно. Это уже, так сказать, наслоение позднейшего времени, или все-таки они были так покрашены в старые годы? Ведь понятно, что памятники старые, памятники там 50-х годов, это видно. Вот. Но как это выражалось пластически, это как бы страшно интересно.
Я не знаю, конечно, точно, но я почти уверен, что это уже постсоветские дела.
Я про советское хотела спросить, как раз связано тоже вот с изображениями, с изобразительным рядом. Это то, как дети, подростки, вы описываете несколько таких историй, когда дети, подростки хотели нарисовать дедушку Ленина. И прямо вот было такое стремление, и очень хотелось, но почему-то взрослые в школе их критиковали. Вот как вы это
интерпретируете? Области, когда я говорил про то, что каждый художник должен был иметь посмертную маску, то есть необходимо было, чтобы изображение было как бы копией с оригинала, не просто репрезентацией некой. Не просто какая-то такая абстрактная репрезентация Ленина, понятая своим образом, да, а конкретная копия с конкретным оригиналом, в отличие от всех остальных символов. И поэтому, когда дети рисовали, скажем, 7 ноября какие-то праздничные рисунки для конкурса в школе, и могли там нарисовать где-то Ленина в своем рисунке, что часто делалось, их просили этого не делать, потому что получалось, конечно, не похоже. То есть видно, что это Ленин, и видно, что это не похоже. И этого делать...
Не похоже на образцы, не похоже
на оригинал,
что уже?
На оригинал. Тут необходимо, то есть этот символ должен был воспроизводиться без изменений. И я думаю, что, может быть, даже учителя просто чувствовали, что это надо делать. Они не хотели вешать эти портреты на выставку, потому что другие бы увидели учителя. Может быть, даже и не было никакого выговора, но всем бы показалось это как-то неправильно. С такой политической, этической точки зрения.
Ну,
это можно сравнить, знаете, с чем?
Да.
С рисунком, изображением, например, своего ребенка в каких-нибудь там странных карикатурах. Да? Или с изображением вот пророка Мухаммеда, да, когда христианские журналы не понимают, что они делают с исламскими изображениями. А пророк Мухаммед, например, я просто сейчас говорю опять в сравнительном ключе, как антрополог, да, есть определенные изображения, которые настолько связаны с конкретной жизнью человека, это не просто какой-то бог, это вот как твоя мать. Да? Вот издеваться над матерью как-то не пристало.
Вот где же эти образы зафиксированы-то у людей? Таким образом, что они являются сакральными.
У нас же это все тоже есть. Но представьте себе, кто-то будет возьмет фотографию вас с детьми и начнет ее разрисовывать. Это многим не понравится, скажут, что это такое. Это моя личная...
Все-таки я думаю, что это все-таки немножко другое. Ленин не являлся личным...
Нет, я говорю сейчас про сакральность. Что Ленин внутри... не личного дискурса, а внутри вот этого авторитетного языка он был сакральным. Так же, как внутри вот исламского языка, скажем, да, символического, фигура пророка была сакральной, отличающаяся от фигуры Иисуса.
Угу.
То есть есть определенные вещи, которые вызывают шок у людей, вызывают просто личную этическую неприязнь.
Ну, это означает какую-то глубокую интериоризированность этой фигуры, мне кажется. Потому что личной реакции не бывает без того, что человек присвоил себе эту фигуру.
Не обязательно. Это может быть, как мы говорили в самом начале, авторитетный язык воспринимался не обязательно как правильный, а как не поддающийся сомнению. Можно было к нему подходить как человек, который не верит в коммунизм, или просто не интересуется, скажем. Но при этом понимает, что вот это авторитетный язык, и с ним ничего не поделаешь. Поставить по запросу его публично нельзя. Да? И вот внутри этого языка эта фигура играет эту роль. И ощущение того, что она играет эту роль, было у всех. И поэтому нельзя. Не потому, что я интернизировал ее, вот мне лично неприятно. А мне не хочется, чтобы другие увидели, как это происходит.
То есть я могу даже не соглашаться с этим внутренним, но, тем не менее, авторитетный язык для меня является...
И причем многие для себя делали открытие, когда они видели, что Ленин не похож, они вдруг понимали, что этого делать нельзя. И вот учителя очень могли интересно. Вдруг сказать, да, что...
Вот это очень интересно. Это безумно интересно. Мне даже было жаль задним числом этих подростков, которые это все, ну, то есть взрослые люди, которые вам это описывали, вот чувство ребенка, он из добрых чувств, да, видимо, хотел да. это все сделать, а взрослые говорят, что так нельзя.
Да.
Еще о некритикуемости. Вы сказали, что вплоть до перестройки Ленин был неприкосновенной фигурой, даже в эпоху перестройки.
Угу.
А вот давайте поподробнее, как так получилось? Мне кажется, в перестройку уже все-таки критиковались ленинские, так сказать,
Все кончилось именно этим. И обвал весь как раз происходил в результате того, что авторитетный язык потерял свою роль. И этот символ был последним, который упал. Да?
Mm-hmm.
Если вы помните, еще в 90-м году, когда был съезд партии, летом, все еще говорили про то, что мы проводим перестройку для того, чтобы вернуться к настоящему Ленину, к его настоящим текстам. Все эти искажения. Горбачев даже предложил в апреле 90-го года, когда было 120-летие Ленина, предложил отказаться от слова «ленинизм». Потому что даже это слово, и он правильно сказал, является искажением настоящего Ленина. Только единственное, что вернуться к настоящему оказалось невозможно, потому что как бы неизвестно, что это. Все было искажением. Случилось так, что вся история перестройки – это попытка найти реального и одновременный показ, что этого реального не существует. Что вся советская история была продолжающимся искажением реального, как бы, оригинального замысла, которого, может быть, и нет.
Мне на память пришли здесь несколько фильмов, в частности, фильм Сокурова у Ленина «Молот», угу. где он изображает его просто потерявшим разум таким безумным старцем или уже такой больной куклой. Видимо, это восходит к иконографии последней фотографии Ленина, вот к изображениям его уже в таком болезненном состоянии. И это отчасти... Мне «Молот» напоминает отчасти «Ленинопад», потому что это некая критика вот этого политического тела, или можно назвать идеального образа вождя, можем по-разному об этом говорить, но мне очень интересно вот это соотношение критического и идеализирующего в отношении людей к Ленину и вообще к любой фигуре вот такого типа. И мне кажется, что в этом двойном отношении, в этом эквивалентном отношении, может быть, и кроется источник того, что эти фигуры могут возвращаться. Угу. Что они, у вас в книге есть эта мысль о том, что они могут жить, вот эти исторические личности и вожди, они могут возвращаться в фантомном виде. Я хочу, чтобы студия нам еще один все-таки кусочек из Галича показала, потому что он, несмотря на то, что это было давно, вот сейчас он звучит как-то очень современным напоминанием.
Я открою окно, я высунусь. Дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус. Шутовскую ведет процессию. Он выходит на место ловно. Гений всех времен и народов. И как старое время доброе принимает парад уродов. Выбьют барабаны. Прет стеной мимо дома нашего, хлам забытый в углу уборщицы. Вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорщица. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять линючие. Но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае, и будут бить барабаны.
Ну, вот этот фрагмент звучит, конечно, как такое трагическое предчувствие, я бы сказала, угу. что при всей там десталинизации, проведенной в Советском Союзе, вот эта опасность возвращения фантома есть. И я здесь даже не о Ленине, я о Сталине. Вот об этой последней тенденции неоконсервативной российской к идеализации, к новой идеализации второго вождя, наследника Ленина, и так далее, и так далее. Вот почему это происходит в связи с Лениным? Он что, действительно так, Сталин действительно так доказал свою, значит, идеальную связку, что люди забыли о ГУЛАГе, забыли там о 20-м съезде и так далее, и так далее. Вот и сейчас этот фантом возвращается. Что мы можем про это
мне
сказать?
Мне кажется, что не очевидно, что тот факт, что какие-то образы стали на разговоры или, или романтизация этого образа действительно существует, что это означает, что люди забыли про ГУЛАГ. Или, потому что, я думаю, существует огромное количество разных отношений. И как бы делать вывод вот из этого сразу я бы не стал. Надо это все исследовать. Мне лично кажется, что это, по крайней мере, один из, одна из причин, по которой это происходит, это такое некое символическое сопротивление определенного рода интерпретации советской истории. То есть люди часто чувствуют, что история повернута, интерпретация ее настолько упрощенная, негативная часто для многих. И, в принципе, я понимаю, что они это чувствуют на личном уровне вполне реально, что вот такая романтизация некоторых особенно вычурных, да, образов, это является способом сопротивления такой интерпретации, может быть, даже подсознательным. И поэтому, но это совсем не означает, что это действительно возрождение сталинизма, что очень важно знать, чем именно он занимался. Именно поэтому можно как бы закрывать глаза на все преступления Сталина, потому что тогда легче пользоваться им как чистым символом. И,
понятно.
И тогда этот символ
понятно.
Как раз и возможен как символ сопротивления определенной интерпретации. То есть вот я бы не стал очень быстро как бы делать такие негативные выводы.
Да. Все, понятно. Угу. И, в общем, как всегда, я думаю, что при смене политического курса очень быстро меняется и народное мнение. Значит, последний вопрос у меня к вам. Что в вашей книге, которую вы сейчас пишете о Ленине, является открытием или каким-то новым подходом к его политическому телу, к его... значит, идеальному телу, к его присутствию в российской истории. Вы уже сказали, что, вероятно, так сказать, правды, докопаться до нее будет очень трудно.
Но самым главным для меня открытием, и я надеюсь, что открытием, которое будет для читателя в книге, заключается в том, что, во-первых, сводить это тело к чистому пропагандистскому символу невозможно. Как я уже сказал раньше, оно было сохранено во многом случайно. Не то, что просто так получилось, но не было в планах, и многие были против. И те, кто был против, потом согласились. По разному стечению обстоятельств. Конечно, у него была очень важная политическая роль, но эта роль была не чисто пропагандистской. И без понимания того, чем занимались ученые, которые его поддерживали, невозможно понять эту роль политическую. И поэтому я, как вот антрополог, разбирался в этнографии этой науки, чем же они занимаются, общался с учеными. Там очень интересно все. Я сейчас не буду все раскрывать, да, раньше времени, но действительно очень интересно. Там есть как бы... Почему называлась моя лекция «Тела Ленина»? Или «Ленинские тела»? Не потому, что там их несколько, а потому, что само одно тело имеет как бы внутри себя разные. Да? Одно тело Ленина видно вот этой науке, видно руководству партии, они его постоянно проверяют, постоянно с ним работают. А другое такое законсервированное, неизменяющееся видно посетителям. Одно динамичное, другое статичное. И не разобравшись в разнице между ними и в том, что же делают с этим динамичным, невозможно понять причину, почему это все продолжалось и почему сегодня, в принципе, это тело продолжает существовать. Оно не играет той политической роли совсем. Оно во многом научный объект сегодня. Очень интересный.
Алексей Юрчак, спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода», программу «Лицом к событию». «Ленин всегда живой» с вопросительным знаком. Лекция Алексея Юрчака «Ленинские тела. Коммунизм и биохимия власти в Москве». Алексей Юрчак, профессор антропологии, профессор университета в Беркли, с нами на связи был художник и куратор Александр Ройбурт в Одессе, Киев, который докладывал нам о процессе декоммунизации в Украине, и прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нужно ли им похоронить Ленина. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.